Глава 14. В этот вечер я не чувствовал ничего, кроме растерянности, недоумения. Ну вот брата увезли, отец с матерью уехали. Мне понадобилось после того немало времени, чтобы пережить свой новый душевный недуг. Отец с матерью уехали почему-то на другой же день утром. Было солнечно, как часто бывает у нас в октябре, но даже в городе насквозь прохватывал резкий северный ветер, и все было необыкновенно чисто, ясно, просторно. Пролеты улиц, дали пустых окрестностей, точно совсем лишенных воздуха, яркое небо, кое-где сиявшее острой прозеленью между быстро плывущими дымчато-белыми облаками. Я проводил уезжающих до монастыря и острога, между которыми убегала в холодные ноги и пестрые от солнца и облачных теней поля, уже подмерзшее, крепко закаменевшее шоссе. Тут тарантас остановился. Солнце, поднявшееся, покуда собрались и выехали, немного выше, то и дело выглядывало из-за облаков, но его слепящий свет не грел, а с выезда в поле с севера дуло так пронзительно, что кучер на козлах гнул голову, у отца, сидевшего в шубе и в зимней шапке, трепались усы, и на глаза, в которых рябило от ветра, выступали слезы. Я слез, и мать вновь горько заплакала, прижавшись к моему лицу серым теплым капором. Отец же только торопливо перекрестил меня, сунул к моим губам озябшую руку и крикнул в спину кучеру: «Пошел!» Тарантас с полуподнятым верхом тотчас же загремел. Могучий бурый коренник задрал голову и затряс залившийся под дугой колокольчик. Гнедые пристяжные дружно и вольно взяли вскачь, подкидывая крупы. А я еще долго стоял на шоссе, провожая глазами этот верх, глядя на убегающие задние колеса, на косматые бабки коренника, быстро пляшущие между ними под кузовом тарантаса, и на высоко и легко взвивающиеся по его бокам подковы пристяжных. Долго с мукой слушал удаляющийся поддужный плач. Я стоял в своей легонькой шинельке, пронизываемой ветром, преодолевая его плечом, и вспоминал то, что говорил отец вчера вечером за ужином в номере дворянской, наливая себе портеру. «Вздор!» «Пустяки», — говорил он твердо. «Так, подумаешь, важность. Ну, арестовали. Ну, увезли. И, может, в Сибирь сошлют, даже, наверное, сошлют. Да мало ли их нынче ссылают. И чем, позвольте спросить, какой-нибудь Тобольск? Хуже Ельца, Воронежа. Да и вообще все вздоры пустяки. Пройдет дурное, пройдет и хорошее», как сказал Тихон Задонский. «Все пройдет». Я вспоминал эти слова и чувствовал, что мне не только не легче, а еще больнее от них. Может быть, и впрямь все вздор. Но ведь этот вздор — моя жизнь. И зачем же я чувствую ее данные вовсе не для вздора и не для того, чтобы все бесследно проходило, исчезало? Все пустяки, однако от того, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустел, стал огромным, бессмысленным, и мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его, меж тем, как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем. Как же пустяки, когда оказалось, что я люблю, да и всегда, очевидно, любил того милого и жалкого социалиста, что сидел вчера арестантом на вокзале в своем сереньком пиджачке и накинутой на плечи енотовой шубе, а его куда-то увезли, лишили свободы, счастья, разлучили с нами и со всей обычной жизнью. Все в мире как будто по-прежнему, как всегда, и все свободны и счастливы, а он один в неволе и в несчастье. Вот, подгоняемая этим ледяным и буйным ветром, бежит вдоль шоссе в город, бочком трусит какая-то скромная, чем-то своим озабоченная рыжая собачонка. А его уже нет. Он теперь где-то там, в бесконечной и пустой, сияющей южной дали, едет в замкнутом купе солнечного вагона под надзором двух вооруженных жандармов, везущих его в какой-то Харьков. Вот спокойно стоит против солнца, глядит через шоссе на монастырь своими решетчатыми окнами желтый острожный дом, такой же жуткий ото всех особенный, как и тот, что ждет его в Харькове. И вчера в этом доме сидел несколько часов и он, а нынче в нем его уже нет. Чувствуется только скорбный остаток его присутствия. Вот из-за высокой и зубчатой монастырской стены дивно блестят тускло-золотые соборные маковки и сквозят, чернеют сучья древних кладбищенских деревьев, а он уже не видит этой красоты, не делит со мной радости глядеть на них. На громадных запертых воротах монастыря, на их створах, во весь рост были написаны два высоких, могильно изможденных святителя в епитрахилях с зеленоватыми печальными ликами, с длинными до земли развернутыми хартиями в руках. Сколько лет стоят они так? И сколько веков уже нет их на свете? Все пройдет, все проходит. Будет время, когда не будет в мире и нас, ни меня, ни отца, ни матери, ни брата, а эти древнерусские старцы со своим священным и мудрым писанием в руках будут все так же бесстрастно и печально стоять в воротах. И, сняв картуз, со слезами на глазах я стал креститься на ворота, все живее чувствуя, что с каждой минутой мне становится все жальче себя и брата. То есть, что я все больше люблю себя, его, отца с матерью, и горячо прося святителей помочь нам, ибо как не больно, как не грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен, и нам все-таки страстно хочется быть счастливыми и любить друг друга. Я пошел назад, часто останавливаясь, оборачиваясь. Ветер дул как будто еще крепче и холоднее, но солнце поднималось, сияло, день веселел, требовал жизни, радости. И надо всем, над городом, над пустой щепной площадью, над заповедным безмолвным поместьем монастыря с его высокой стеной, кладбищенской рощей и золотыми соборными главками, и над той необозримой степной равниной, куда к прозрачно-зеленому северному небосклону убегало шоссе, плыли в бледно-голубом, в жидком и ярком осеннем небе крупные и красивые лиловатые облака, и все было светло и пестро, по всему картинно и легко, то и дело чередуясь с солнцем, шли воздушные дымчатые тени. Я стоял, смотрел и шел дальше. Где только я не был в этот день. Я обошел кругом весь город. Я шел по той черной слободе, что спускалась от Щепной площади к кожевенным заводам, перешел по горбатому от древности полуразрушенному каменному мосту через зловонный речной приток, заваленный гниющими в нем бурыми шкурами. Поднялся на противоположную гору к женскому монастырю, он так и сиял против солнца меловой белизной своих стен, а из калитки его ворот выходила молоденькая монашка в грубых башмаках, в грубых черных одеждах, но такой тонкой, чистой, древнерусской иконописной красоты, что я пораженный даже остановился. На обрыве за собором в городе я стоял, глядя на гнилые тесовые крыши мещанских лачуг, лепившихся внизу по буграм вдоль реки, на внутренности грязных и убогих дворишек, и все что-то думал о человеческой жизни, о том, что все проходит и повторяется, что, верно, и 300 лет тому назад были тут все такие же черные тесовые крыши и всякая сорная дрянь, что растет на пустырях, на глинистых буграх. Потом мысленно видел отца с матерью, скачущих на тройке по светлым пустынным полям. Видел Батурина, где все так мирно, родственно. Теперь, конечно, очень-очень грустно, а все-таки несказанно мило. Отрадно. Видел брата Николая, черноглазую 10-летнюю Олю, нашу с ней заветную ель перед окнами зала и пустой, обнаженный по-осеннему печальный сад, буйный ветер и вечереющее солнце в нем. Всей душой стремился туда, но за всеми этими думами и чувствами все время неотступно чувствовал брат. Я смотрел на реку серой рябью, равномерно шедшую к желтым скалам, делавшую под ними поворот на юг и пропадавшую вдали. Опять думал о том, что даже и при печенегах все так же шла она. И старался не смотреть на заречье, на краснеющий на его окраине вокзал, с которого вчера в сумерки увезли брата, не слыхать грустно-требовательных паровозных криков сквозь ветер, доносившихся оттуда в ледяном вечернем воздухе. Как мучительно мешалось с братом все, что я видел и переживал в этот странный день. Больше же всего, кажется, то сладкое восхищение, с которым я вспоминал о монашке, выходившей из калитки монастыря. Мать в это время дала Богу за спасение брата обет вечного поста, который она и держала всю жизнь вплоть до самой своей смерти с великой строгостью. И Бог не только пощадил, но и наградил ее. Через год брата освободили и, к ее великой радости, выслали на трехлетнее жительство в Батурино под надзор полиции.